Если Дух Святой не будет действовать, то можно говорить все, что хочешь, читать все, что хочешь, петь все, что хочешь, рассказывать любые стихи, ничего не изменится. Мы ехали сегодня в машине и вспоминали это время, когда после Второй мировой войны Германия практически вся стояла на коленях, каялись за все содеянное, и Бог давал. Люди каялись, приходили к Богу, и церкви наполнялись полными людьми. Но в этот момент в России была совершенно другая история. Кто знает 50-е, 60-е годы. Дух Святой здесь действовал, там был холод и зима. Потом там началось пробуждение в Советском Союзе, где люди толпами стали ходить в церкви, на евангелизации, на стадионы. Да, не все оставались, но все равно люди стали интересоваться и стали расти новые общины разные. Что теперь здесь в Германии? Сюда приезжают пастыря с Украины, рассказывают, как они там ходят, как люди слушают, как там каются все подряд один за другим. Что здесь в Германии? Холод. Проводишь евангелизацию и говоришь: братья, давайте вместе сделаем евангелизацию, и слышишь такие слова: извини, у нас нету времени. Если у нас нету времени для того, зачем нас спас Христос, то я удивляюсь, зачем мы еще живем. Почему мы еще живем? Это великая благодать. Если у нас нету времени для того, для чего спас нас Христос. Сегодня день рождения церкви, как его принято говорить. Часто люди в церквях друг другу говорят: с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Вообще, на мой взгляд, сложно сказать, что сегодня день рождения церкви. Потому что у Бога всегда были верующие люди. После, в день Пятидесятницы появилась эта общность, соединенная Иисусом Христом. Но люди верующие были всегда, община всегда существовала. Но это уже другая совсем тема. Пятидесятница. Почему? Потому что написано, Петр читал сегодня, в день Пятидесятницы. Что это был за день Пятидесятницы? День Пятидесятницы, каждый год мы здесь проповедуем, называется на иврите Шавуот. Это день, это праздник урожая, это праздник первых плодов 50 дней после Пасхи. 50 дней до этого Петр три раза отрекся от Иисуса Христа. В этот день Петр встает, и перед всеми людьми, его там просто могли в порошок стереть, побив камнями, смело с дерзновением проповедовать, потому что он был исполнен Духа Святого. Ведь деяние апостолов никому не объясняет, оно исходит от того, что верующие знают, что такое день Пятидесятницы. На 50-й день надо было что-то делать. 49, 7 недель, 7 на 7, 49 и 50-й день. И это все написано в Ветхом Завете. И когда Лука, грек Лука, пишет Деяния апостолов, он не объясняет, что это за праздник. Он говорит: вот когда наступил день Пятидесятницы, поэтому пятидесятники произошли не от этого дня. Да? То есть, понимаете, что день Пятидесятницы не потому, что есть пятидесятническое движение. День Пятидесятницы с ним вообще никак не связан, с этим движением. Это праздник, установленный Богом в Ветхом Завете. И в это время был день урожая. И это были плоды. И часто вы, наверное, слышали проповедь на Пфинстон или День Пятидесятницы, как у нас называется, проповедуют, говорят, что это был плод. Христос умер, воскрес, ушел на небо, его плод, вот эта община образовалась. Да? Это вот замечательная история, которая произошла. И у меня один есть вопрос, я теперь, хотите, отвечать, можете себе ответить внутри, можете не слух. Зачем Бог образовал общину? Для чего Он ее вообще образовал? Вот не было общины. Были же верующие до общины? Моисей, Давид. Да много было верующих. Есть человек Божий, пришел, даже имени нету. Бог говорит: ну мне нужна община. Иисуса Христа она называется, да? Знаете, да? Экклезия на греческом называется. Синагога есть такое выражение. Может быть, кто-то слышал? Синагога. Синерджи. Тоже греческое слово. Это соединение, объединение. Синагога. Община. В Иакове написано: если ты пришел в собрание, там написано слово «синагога». Если ты в синагогу пришел, то есть мы с вами фактически в библейской синагоге находимся. Не в еврейской, а в библейской. Да. Зачем? Не буду отвечать сейчас на этот вопрос «зачем?». Я хотел сегодня ответить на один вопрос: зачем Он ее точно не создал? Он ее не создал, чтобы она была рассадником и центром сосредоточения ропота и недовольства. Вот это точно нет. Согласны со мной? Можно много целей перевести, зачем он ее создал, но одна, которая точно не для этого. И хотел бы с вами прочитать одно место из Библии, но перед этим несколько слов. Ропот, бормотание, высказанное громко или тихо, недовольство другому или подобное переполняет современный мир. Каждый из нас сталкивается ежедневно с ропотом и недовольством в той или иной мере. Выходя на улицу, сразу видишь недовольные люди, лица. В трамвае, в метро, в поезде, в магазине. Даже если улыбается, скажите что-нибудь наоборот, наперекор, да? Сразу получите порцию ропота и недовольства и всего остального. Люди стараются быть добрыми, стараются еще улыбаться, но не всегда это получается, и это все идет не от Христа, а от себя. Это человеческое добро, которое не может согреть и не может дать спасение другим людям. Современное общество в Германии – это общество ропотников и недовольников. В пятницу, перед тем, как сюда ехать, после фитнес-студии, если мне ехать сюда, я утром еду в фитнес-студию, потом беру кофе и еду в Дюссельдорф, кого-нибудь здесь посещаю, а потом на собрание сюда приезжаю. Вот я беру кофе. Вот я взял кофе и стою, насыпаю сахар и, ну, в общем, заправляю его там этими ингредиентами. Сидят пожилые люди, лет по 70, завтракают или обедают, не знаю, что они там делают в этом кафе. Я так смотрю, там за столом, я не вижу радостные лица. На улице светит солнце, 24 градуса. Наше общество современное, это Германия здесь, это общество ропотников и недовольников. Люди озлобленные, люди ожесточенные, все время что-то не так, все время что-то не нравится. К большому сожалению, даже общины не избежали этой проблемы. Либо открыто, либо в малых группах, либо один на один верующие ропщут, жалуются друг на друга, на пастора, либо пастор на других. Есть такая хорошая песня, я ее петь не буду, я ее прочитаю стихом. Есть люди в этом мире, в деревнях, в городах. Их жизнь есть вечный ропот, всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не мочь. То есть их тяжкий недуг, все ропщут день и ночь. Им тяжело в деревнях, им плохо в городах. Все люди им плохие, их речи ох да ах. Жена винит все мужа, а муж винит жену. Они всегда находят в других людях вину. В стихах можно неправильно ударение ставить. То цены слишком низкие, то слишком высоки. Так ропщут год за годом всю жизнь свою они. Плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте сбор. Плохи для них все члены, все делают не так. И им, как ни старайся, не угодить никак. В собрании они редко, то жарко, то сквозит, то их пугает дождик, то голова болит. Слышал кто-нибудь эту песню, как ее поют? Они ропщут, 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 ропщут всю неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг, и пятницу, и субботу, и воскресенье. Вот это припев у этих стихов. Ропщут, ропщут, ропщут. И это очень прискорбно. Самое страшное, что мы не понимаем, что ропот – это страшный грех, разрушающий все вокруг и направленный не против людей, а против Бога. Ропот – это открытый вызов Богу или перчатка, брошенная в лицо Господа. Бог учредил или создал свою общину на земле не для того, чтобы она была рассадником ропота и недовольства. Община предусмотрена как образец истины, добра, любви и милосердия для других людей. Давайте мы с вами откроем 1 Тимофея, 3 глава, 14-15 стих. Кто может, можете не открывать, я прочитаю, это не наш текст, который мы будем сегодня разбирать. 1 Тимофея, 3 глава, 14-15 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе», пишет Павел Тимофею, «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Человек, который заблудился, должен, придя в общину, найти истину. Это главное. Причем это столб, это крепость стоит. Там стоит слово, его можно к фестунг перевести. Это крепость, которую невозможно захватить. А плод сооружения истины. Мы прочитаем с вами главный текст наш, который сегодня будем разбирать. Это Деяния апостолов, 6 глава. откройте Деяния апостолов, 6 глава, 2 главу сегодня мы уже читали. Деяния апостолов, 6 глава. Однажды я слушал проповедь на эту тему, она меня самого настолько выкрутила, что я подумал, что надо обязательно этими мыслями поделиться, так что вот делюсь с вами. 6 глава, с 1 по 7 стих, давайте вместе прочитаем. «В эти дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Так, братья, выберите из среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. И там стоит диакуний Слово. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение собранию, всему собранию, значит, и еленам, и евреям. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорялись вере». Интересно, как начинается 6 глава. Посмотрите, в эти дни... Когда мы с вами читаем Библию и находим, например, кто-то утром встал и открыл случайно 6 главу Деяния апостолов, думаю, дай-ка прочитаю, что здесь. Если мы прочитали в эти дни, нам надо обязательно возвращаться назад. В какие дни? Ведь не зря же Лука пишет «в эти дни», а в какие дни? Например, говорит, первомайские дни, да, все русские знают, что за дни. В ноябрьские праздники все знали в Советском Союзе, что это такое. Январские дни, все знают, декабрьские, все знают, что это такое, что с этим связано. Особенно первомайские, знаешь, праздники первомайские или майские праздники, все знают. Лука пишет в эти дни, значит, нам надо посмотреть, какие же эти дни, что это были за дни. Иисус, уходя на небо, дал своим ученикам повеление. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 стих. Вы можете тоже не открывать, вы его все знаете, я его прочитаю. 28 глава, 18-20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И тогда я с вами во все дни до скончания века“, или „и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь“». Так заканчивается Евангелие от Матфея. Иисус дает повеление ученикам, и в этом повелении есть 4 действия, которые надо делать. Итак, сидите и ждите, пока придут к вам люди в церковь. Потом научите, крестите и учите, если они захотят. Не так же ведь? Или так? Совершенно не так. У меня вопрос, почему современная церковь почти, практически вся сегодня живет именно так, не так, как сказал Христос, нарушая прямое повеление апостола данное. Посмотрите, что он говорит. Итак, идите, научите, рассказывайте, проповедуйте, или немецкое слово, и в оригинале стоит это слово «махцуюнга», переделывайте людей в учеников Христа, или делайте из этих людей учеников Христа. Я знаю, что кто знает русский язык, им врежет это слово, просто надо привыкнуть к этому слову и согласиться, что оно, пусть его нет в русском языке, его надо ввести в русский язык, потому что это все большая истина, которая здесь находится. Чтобы неверующий человек стал учеником Христа, его надо переделать. Его надо сделать из него ученика. Он не привык учиться. Вообще люди не привыкли учиться. Они, если учатся, только не для того, чтобы прославлять Христа, чтобы прославлять себя любимого. Это цель любой учебы, которая у нас есть. Это только верующие, искупленные Христом, могут идти учиться ради славы Иисуса Христа куда-нибудь, не пренебрегая в это время общины. Идите, научите, смотрите, крестите, и что дальше? Учите. Уча соблюдать их все, что я повелел вам. После того, как крестили, не так, крестили, давай как-нибудь выплывешь. Знаете, как один отец, я уже рассказывал, сына своего поставил перед бассейном глубоким и говорит: «Итак, первое, я тебя люблю, второе, ты не утонешь. Запомнил? Да. Буф, туда его в бассейн. Плавать учит. Иисус так не сделал. Он говорит, идите, учите, переделывайте их, дайте им информацию. После того, как они покаются, крестите их. После того, как они крестятся, учите их дальше. То есть задача учеников была учить дальше людей, как им надо поступать. Так они и сделали. Пошли, проповедовали, учили, крестили. И Господь прилагал спасаемым церкви. Первое покаяние. Сколько людей было? Кто помнит? Вторая глава Деяний апостолов. У кого нет конспектов? У кого конспекты есть, не говорите. 3000, потом. 5000, потом. Сколько в нашей церкви людей? Кто знает, сколько у нас членов церкви? Было, да. Ну, скажем, 40. Скажем, 40. 3000 – это сколько наших церквей? Наших церквей. Наших людей. То есть сколько раз наша церковь туда вместится? Много, да? Много. 8, наверное, 7 раз. 7. Ага, 10 – это будет уже 400. Церквей. Можете себе представить? 72 церкви примерно, 75 церквей, как наша. За раз 5000, даже считать не будем, сколько. За раз такое количество верующих начинало становиться, каялись люди. И каялись кто? Те, которые распинали Христа. Представьте себе, они распяли Христа, Христос дарует им благодать и спасает их. За что? Потому что не понимают, что они делали. И, кстати, это очень интересно. Если мы не можем кого-то простить, у нас всегда есть основания для прощения. Потому что они не понимают, что они делают. Если бы я понимал, что я делаю, я бы никогда не против ни одного человека не согрешил. Я в этот момент не соображаю, что я делаю. Помутнение рассудка, грех завладевает. И понятно, не из-за этого я виноват, когда я делаю грех. Но если бы я представлял всю глубину того совершаемого, что я делаю, я бы боялся бы с людьми разговаривать. Потом неизвестное число и так далее. Пятая глава, там написано многие, неизвестное число. Однако рост верующих был связан с проблемами. Посмотрите, четвертая глава, нападение снаружи. Петр и Иоанн попадают в тюрьму. Пятая глава, с 1 по 16 стих, нападение изнутри. Анания и Сапфира. Помните эту историю? За сколько дом продали? За столько, да, один умер, потом второй умер. Враг нападает сначала снаружи. Схватают апостолов, потом снутри, изнутри, потом опять изнаружи, Петр и апостолы, написано дальше в 5 главе 17 по 42 стих, опять попадают, опять их арестовывают и ставят перед Синедрионом. А теперь мы с вами читаем в Евангелии, в Деяниях от Луки, в 6 главе, вся община, то есть нападение идет опять изнутри. Посмотрите, Бог строит свою церковь. Христос сказал построить церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Апостолы исполняют напрямую указания Христа, один в один идут, делают. Смотрите, что происходит. Дьявол в этот момент начинает действовать. Ему не нравится распространение общины. Сначала снаружи не получилось, изнутри не получилось. Снаружи не получилось, изнутри. Мы с вами прочитали текст изнутри. Получилось у него или нет? Чем закончилась 6 глава? 7 стих. «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Получилось изнутри? Нет. Следующее, что он делает? Стефанова арестовывает. Снаружи. И все время снаружи, изнутри, снаружи, изнутри, снаружи, изнутри. Все время так идет. И у нас точно так же с вами идет. Помните, мы была серия проповедей «Неемия. Стратегия врага». Ничего не поменялось. Как только нам станет хорошо, и мы скажем, слава Богу, все проблемы снаружи закончились, будет, значит, изнутри. Он не оставит никогда в покое церковь Христа. Сегодня, например, наша церковь переживает один из таких периодов, на следующее будет членское собрание, нам надо решать, что мы будем делать. Серьезные проблемы встают перед церковью. Вот мы можем посмотреть снаружи, снутри, справимся, дальше будет. И поэтому мы должны всегда быть готовы для нападений врага. В те дни, когда умножались ученики, посмотрите, ученики умножаются, возникают проблемы. Я это уже говорил, скажу еще раз, имена я не называю, поэтому это не страшно. Однажды мне один человек сказал, как плохо, что новые люди пришли к нам в церковь. Без них было так хорошо. А теперь столько проблем. Согласны? Ну, согласны, что новые люди, это новые... Приходят же ведь грешники. Если бы ангелы приходили бы, то вообще, они же служебные духи. Им все, что не скажешь, они бегают, все делают. И не протестуют. Но приходят-то грешники, даже искупленные Христом, но все равно грешники. Каждый раз, кто вот, например, если кто-то из вас думает, надо идти из этой церкви в другую, значит, просто перемещение проблем с одного конца в другой. Я же, придя в другую церковь, не решу своих проблем. Я им доставлю еще проблем, потому что я ж пришел теперь туда. Вы понимаете? То есть перемещение грешника, искупленного Христом, из одного места в другое. Это как вода, перелитая из одного стакана в другой. Она же не изменяется. Ее просто в одном меньше стало, в другом больше. Поэтому, когда мы думаем, что если мы меняем церковь с других соображений, это да. Если мы ее меняем из-за того, что мы думаем, что там будет лучше, один пастор сказал, как только ты туда придешь, она уже не будет совершенная. Совершенной церкви нет на земле. Все церкви... Когда пастыри друг друга спрашивают, как дела... А сегодня, я не знаю, как раньше, сегодня говорят, как везде, одни проблемы. И ни один пастор говорит, да ты что, у нас все нормально. Я еще ни одного не встретил, чтобы ни один пастор сказал, у нас вообще нет проблем в церкви. Везде одна и та же история. Амбиции, ропот, недовольство. Только все утихло в одном месте, в другом начинает возникать. Верующих становится все больше, и больше в собрании перестает хватать свободных мест. Это же здорово, но мы должны помнить, что люди будут приносить с собой проблемы. И здесь мы видим, число учеников растет, и вдруг начинается ропот. Когда мы слышим слово «ропот», то, как правило, нам вспоминаются истории из книги «Исход и числа». Правильно или нет? Книгу «Чисел» вообще называют книга «Ропота и недовольства». Если вы хотите узнать, что такое ропот, и, например, кто-то сегодня первый раз, может быть, слышит слово «ропот и недовольство». Если вы хотите узнать, что это, или надо просто записать самого себя на магнитофон один день, или прочитать книгу «Чисел». Исход 16 глава, с 1 по 8 стих. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Сиин, что между Элимом и между Синаем». 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. Недолго они ходили. Сколько? 15-й день второго месяца. 45 дней. Да? 45 дней. Второй стих. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо... вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, и сколько соберут прочие дни. И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. Мне баба, они что, не знают это? 45 дней прошло. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас? Смотрите, ропот людей на Господа производит здесь, Бог реагирует славой своей. Но слава эта начинает поражать людей. А Бог говорит, хорошо, вам не нравится, как вы сейчас находитесь, тогда я явлю свою славу, и вы погибнете. Вот это очень интересно, можете дома почитать эти истории, как они заканчивались, сколько людей в конце погибало во время этого ропота и недовольства. Ропот – это очень ужасная и страшная штука, в кавычках. Хотя ропот на людей, однако его конечной целью является Бог. В 8 стихе он говорит, смотрите, они говорят, Моисею и Аарону, вы виноваты, что вывели нас. А что говорит Моисей в 8 стихе? Ибо он услышал ропот ваш. На кого? На Господа. О, они же не говорили, Господь виноват. Представьте себе в момент, когда вы, например, родители кричат на своих детей. Представьте, в этот момент подходит к вам рядом вдруг с ангел и говорит, ты зачем кричишь на Бога? Что вы скажете? Не, вы подумаете, что это инопланетянин точно появился, да? Вы, наверное, подумаете, что он сумасшедший. Я вообще сейчас о Боге не думаю. Вот это и есть проблема. Но Бог квалифицирует ропот и недовольство против людей как прямой вызов ему. А почему? А кто поставил этих людей на нашем пути? Бог. И если мне они не нравятся, значит, кто мне не нравится? Тот, кто их поставил. Если я имею право кричать на детей, которых дал мне Бог, Библия говорит, что это подарки мои. Я недавно был свидетелем того, как сидит папа, у него маленький ребенок, вот такой маленький, я не знаю, сколько ему там, маленький. И он там, и что-то кричал, мешал нам разговаривать. Он так сидит с разворота, так, бум, ему. И он, и с нами опять. Я сейчас не говорю, ух, какой он нехороший, я просто, как мы себя, как мы, смотрите, что мы делаем с нашими детьми. Нам не нравится. Мы так радовались, когда они родились, и теперь они нам мешают. Бог говорит, что любой ропот, любое недовольство направлено против Него. Любой. Если я начинаю возмущаться против людей, которые рядом со мной, тем более, если они мне помогают что-то делать, это прямой вызов Господу. Ропот связан с недовольством и чувством несправедливости отношения к себе, к своим действиям, к своим нуждам. Появился даже такой термин сегодня, знаменитый, в христианстве распространенный – самооценка. Как? Selbstwertschätzung, да? Так ты перевел? Selbstwertschätzung. Ich bin würdig. Я достоин. Посмотрите, я не достоин такого отношения. Слушайте, на душепопечение приходят люди, у них практически у всех одна проблема – со мной несправедливо поступая. Бывают случаи, когда человек приходит и говорит, Бог воюет со мной. Думаешь, слава Богу. Уже 20 встреч сэкономили. Можно сразу с первой встречи 21-ю начинать. Обычно люди приходят и говорят, эти люди моя проблема. И я точно так же. И я точно так же звоню, беру трубку, говорю, я уже не могу, помогите мне. Они, а он. Знаете, чем занимаются два пастора, если они встретятся где-нибудь в лесу случайно? Один пошел молиться, и другой. Они будут плакать друг другу сидеть? На кого, как вы думаете? Ну, точно не на себя. И этот, и тот, и та, и те. И вот они плачут, а потом первый час плачут, второй час ободряют друг друга. А третий час молятся и радуются, что все-таки же не наша община, мы же ведь сами такие же. Бедный пастырь, такому хорошему пастырю такая плохая община досталась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну надо же, как не повезло. Какая же проблема привела к ропоту в Деяниях апостолов, 6 глава, 1 стих. Посмотрите, интересно, в эти дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Нужды какие-то там ежедневно раздавали. Как вы думаете, что там? Вода, еда, вещи какие-то. Помните, они приносили все, складывали к ногам апостолов и раздавали потом, кому сколько дать. Вот. И вот, значит, греки, эллинисты – это греки, а евреи – это евреи. И вот у эллинистов они смотрят, а почему-то, знаете, как мы на тафеле нам продукты дают? Лиза мне рассказывала, и вдруг, говорит, турецкого происхождения или стоят, они... Те, кто турецкий, им побольше дают, а немцам поменьше. А немцы наоборот, они белым побольше, а темным поменьше. Вот представьте, они смотрят, а что это, слушайте, согласитесь, это проблема или нет? Если вы пришли в церковь, вот представьте, я, например, в церковь прихожу со своим зятем, с египтянином. Мы подходим, мне дают 2 сникерса, а ему 5. Я думаю, ну ладно, наверное, не... Вы знаете, у нас 6 детей, ну вот вам еще один, 3. А у них нету. Я ждал 5, значит 5. Согласитесь, какое-то внутри чувство начинает возникать. Ну, несправедливо или как? Слушайте, вы понимаете, что у нас дома живет 7, а их 2. Вы мне дали 3 сникерса, а ему 5. Согласитесь, несправедливо. Ну, несправедливо же. А если это еще и в церкви, ну, вообще, любви нету. Согласитесь, проблема ведь реально есть налицо. Они сказали, нет, так не пойдет. Мы что, хуже других? И не просто сказали, а подняли ропот. Ропот очень заразителен и опасен. Посмотрите, у эллинистов возник ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Ропот начал проходить через всю общину. Община заразилась этим ропотом. Ропот разрушает как душевное, так и физическое здоровье человека. Часто ропот связан с чувством обиды. Если вы человек, а сейчас вам расскажу, откуда я взял выражение. Если вы человек с обостренным чувством справедливости, то вы больше других предрасположены к ропоту, недовольству и ворчанию. Как вы думаете, откуда я это выражение списал? Ну, отгадайте, очень просто. Себя! Потому что несколько недель назад я попал в больницу, вы знаете об этом. И выйдя из этой больницы, там целая история еще была перед этой больницей, я понял одну вещь. Я понял, что Бог с меня вытравливает одну штуку, которую он никак не может вытравить. Чувство справедливости обостренное. Какими способами он уже это только не делал. И мне показалось, что это уже была хлопушка, уже предпоследний, наверное, потому что последний надо только убить. Или инвалидом сделать на всю жизнь. Мне показалось, что это была его рука в этом. И он мне просто, вот в этой камеру, где ты лежишь, весь подключенный к этим приборам, и там дверь такая... И это, ну, собака, которую поймали и посадили в клетку, знаете, еще и цепь повязали. Ты же встать не можешь, ты же под этими всеми 5 часов лежишь. Я думаю, вау. Ого, как быстро Бог может. Когда я вышел оттуда, во-первых, я принял решение в больнице, что я буду всегда улыбаться. Пусть меня думают, что я сумасшедший. Это раз. Во-вторых, второе, что я там, я сказал, что всем людям, независимо от того, что они будут делать, встречающихся, я им буду желать Божьих благословений. Это было мое решение в больнице. Когда я вышел оттуда и шел, я светил, во-первых, мне еще таблетку дали такую светящуюся, знаете, там. Ну, я и правда шел светить. Мне так рад, у меня такая тяжелая сумка была. Я же собрался уже на несколько недель, я же там запаковал компьютер, всякие книжки, а меня через 5 часов оттуда выгнали. Вот я с этой сумкой через по метро, значит, везде там пробираюсь по автобусам. Я такой радостный был, что я вышел оттуда, что это было предупреждение. Я подумал, что мне обязательно надо эту штуку рассказать вам, поделиться с ней. У нас дома есть... Много детей, 5 осталось, да? Один из них с обостренным чувством справедливости, герехтика. Как вы думаете, кто? А кто с нашими детьми киндерштунд или тинейджер делает? Кто думаете, как вы думаете, кто? Александр. Целый день я делаю с ним одну вещь. Я ему целый день пытаюсь объяснить, каждый день. Это часами происходит, я ему пытаюсь одну вещь объяснить. Александр. Самое несправедливое, что было на этой земле, это смерть Иисуса Христа. А он уже это наизусть знает. Каждый раз я ему пытаюсь объяснить. Это слезы, это обиды, это разочарование. И учитель, и папа, и мама. Все несправедливы. Все несправедливы. Все несправедливы. Корень проблемы ропота «я достоин лучшего». Проблема в том, что каждый из нас достоин лишь только смерти и вечных мук в аду, однако Бог дарит нам вечную жизнь. Римлянам 6, 23-24. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И не только. Смотря на нас, Бог видит в нас Сына Своего Иисуса Христа, что и делает нас ценными перед Богом. Что бы я ни делал, чего бы я ни имел или не имел, никак не повлияет на мою ценность в Иисусе Христе. Обидели меня, не обидели, додали мне или не додали. Правильно поступили, неправильно поступили. Неважно. В Иисусе Христе цена моя не теряется. И без Христа я червь, Библия говорит. Нас всех съедят черви. Мы все однажды будем соседи пищей червей. Если, конечно, нам повезет, может быть, придет Христос до этого. Мы и есть такие. Но в Иисусе Христе мы очень ценные. Мы Его творения, созданные по образу Иисуса Христа. И эту ценность никто у нас никогда не заберет. Расстреляют нас, убьют, заберут машину. Я не знаю, что с нами еще сделают. Никогда эту ценность никто не отнимет. 2 брата поехали в одной церкви, собрались 2 молодых брата поехать миссионерами в племя людоедов. Их благословило. церковь, вот они идут, дедушка старый-старый подходит к ним и говорит: сыночки, вы ж такие молодые, а вас же людоеды съесть могут. Они говорят: брат дорогой во Христе, нас людоеды съедят, вас черви, нас всех съедят. Не переживайте. Эту ценность во Христе, эту радость, ее невозможно съесть. Она вечная. Верующие, первое, это дети Божии. И Римлянам 8:16, Колоссянам 3:12, святые возлюбленные. Римлянам 8:17, сонаследники Христу. Что может быть в цене? Дети Божии, святые возлюбленные, сонаследники Христу. Вы только себе представьте, те здесь находящиеся, кто искупленный кровью Христа, мы с вами однажды на небе будем разделять имущество Бога. Он наследник Христос, а мы сонаследники. Вы можете вообще себе такое представить? Можете? Вот миллиарды, миллиарды звезд, я не знаю, чего там еще в этом мире, что только нету. Мы будем вместе с Ним править. Что есть еще цене? Что я кричу, я недостоин, это несправедливо, это неправильно. Что неправильно и несправедливо? Что? Что мы до сих пор, крича вот это, остаемся живыми? А это несправедливо? А это еще как несправедливо? По справедливости мы должны умереть. То есть, сказав однажды: оставься живым, надо сказать: вау, какой великий Бог. Как часто слышится подобное: у нас в общине нет любви, мне никто не звонит, дела нет до меня никакого никому. Если так и дальше будет, то я уйду из общины, со мной никто не здоровается, так больше продолжаться не может. Туда-сюда. Я сказал однажды одному человеку, я не знаю, обиделся он или нет, я говорю: вы хотите, чтобы вам звонили? Да. Что написано в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди? Золотое правило Христа. Что написано? Как хотите. Скольким людям вы позвонили? Никому. А что вы сидите, удивляетесь? Вот так же с вами все и поступают. Зачем Бог написал это правило? Как хотите, чтобы с вами поступали люди? Ропщите на людей, и они будут что делать? Роптать на вас. Воюйте друг с другом. Воюйте, мужья, воюйте со своими женами, они будут воевать с вами. Жены, воюйте с мужьями, они будут воевать с вами. Хотите, чтобы они вас любили, так любите же их. Это же, слушайте, это самое понятное место в Библии. Как хотите, чтобы с вами поступали люди? Скажите, вы сейчас до этого места все поняли? Все понятно? Надо комментарий какой-то нужен сейчас? Так и вы поступаете с ними. Надо комментарий Мэтью Генри, надо открыть, прочитать, что он имеет в виду сейчас Иисус. Нет. Джон МакАртур. Как хотите, чтобы с вами поступали люди. Что, если кто-то сидит и ропщет на жену или на мужа, так значит, ты делаешь то же самое? Он просто тебе это все отдает назад. Ну, может быть, и нет. Бывают Иовы, конечно, Иовы бывают, которые ничего не делают и над ними издеваются. Такое тоже бывает. Нас постоянно кто-то раздражает, нам мешают слушать проповеди. И это серьезные аргументы для ропота, я согласен. Контекст отрывка. Читая Библию отрывками, мы порой забываем о контексте, в котором написан тот или иной отрывок. В те дни. Еще раз. Давайте внимательно посмотрим, что было конкретно перед этим, как случился ропот. Петр и апостолы проповедуют Христа, их арестовывают и ведут на допрос. Это в 5 главе. Где они твердо стоят на поручении Христа проповедовать Евангелие абсолютно всем, невзирая на обстоятельства. 5:29. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Запрещайте сколько хотите, мы все равно будем. У нас есть поручение от Христа, мы его будем делать. И нам не важно, что вы убьете нас, расстреляете, посадите, скуете и забьете, что хотите делать. Пока мы живы и пока рот открывается, мы будем исполнять то, что нам сказал Христос. Ярость в Синедрионе возрастает, но многоуважаемый Гамалиил решает проблему очень мудро. Помните, если это дело от Бога, оно стоит, если нет, разрушится. Оставьте их. Их отпускают, прежде избив и повелев больше не говорить об Иисусе. 40 стих. Они послушались Его и, призвав апостолов, били их. И, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. И вот в 45 стихе жемчужина. как скажите, справедливо было или нет, что их избили? За что? За что их избили, скажите? Гамалиил сказал, отпустите их, иначе вы будете Бога ненавистниками, можете стать. Вдруг правда это от Бога. Они говорят, хорошо, мы их отпустим, ну и забьем. Их избили, скорее всего, били их плетьми, как тогда было принято, с наконечниками свинцовыми, которые бьют, и они вырывают кожу. Скорее всего, эти люди были избиты, окровавлены, и даже, может быть, они не могли, их одежда прилипалась, а они оттуда вышли. Может быть, выползли, может, их вынесли оттуда. Поверьте, им не щелбаны там надавали, когда их там били. Они разъяренные были на них, что они проповедуют Христа. А вот эти люди избитые. Справедливо или нет, как вы думаете? Еще как несправедливо. За что? Мы что, украли что-то? Что мы сделали? Кому мы причинили боль, ненависть? Они же идут, проповедуют Евангелие. Справедливо? Нет. Давайте посмотрим на их реакцию. 41 стих. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Интересно, в немецком переводе написано, они радовались, что имели честь быть обесчещенными. Обесчещенными? За имя Иисуса Христа. То есть, они радовались, что они говорят, мы имеем честь, когда нас обесчестили, унизили прилюдно, оскорбили и избили за Христа. Вот теперь мы в чести находимся. То есть апостолы, избитые, израненные, окровавленные, идут и радуются, что с ними поступили несправедливо за имя Иисуса Христа. И начинается, смотрите дальше. И всякий день в храме и по домам непрестанно учили, не переставали учить и благовествовать об имени Христа. И это их не удержало от их прямого поручения Христа. Они идут и говорят, у них раны все, они избиты, а они все равно говорят. И те, кто их избивали, это видят и знают. Это их не удержало от исполнения прямого поручения Христа. Вот представьте себе, это контекст. Следующая глава наша начинается. В те дни возник ропот у эллинистов. За что? Кому-то не додали хлеба. Сникерсы дали два меньше. Знаете, бутерброд не хватило, вот кофе делали, а вот как-то все съели, а бутерброда нет. Ну, я не знаю, что у нас там на кухне. Они не могут, что ли, никак сосчитать? Бутерброда не хватило. Ропот на всю общину, что община гудит. Эти евреи пренебрегают греков. Можете представить, как там жужжало это все? Ну да, они избранный народ. Конечно, они себе дадут. Понятно, мы же язычники. Вы можете представить, греки на евреев начинают наезжать в церкви. Извините за выражение. Что там творится? За что? Не додали покушать. Не вообще не дали, а меньше дали. Вы можете себе вообще вот на фоне этих избитых апостолов, радующихся, что с ними несправедливо поступили, избили сильно, появляются люди, которым не додали хлеба. Когда посланные пренебрегали, когда с ними поступили несправедливо, когда их избили, то они были рады принять это за честь. И их не остановило все это от поручения, к которому призвал их Иисус, проповедовать Евангелие. И именно это и послужило в те дни, когда умножались ученики, потому что они сделали то, что им поручено было делать. Они не ходили по церквям, вы знаете, они нас там несправедливо избили, фу, они эти какие там нехорошие. Да ладно, там они все такие, знаешь, что с ними говорить? Они шли и проповедовали Евангелие. Радовались. А теперь мы смотрим на наших с вами ребят, которые ропот. Эти радуются за то, что их избили. Эти ропщут за то, что им еды не додали. Интересно, как апостолы решают возникшую проблему. Позвольте 2-4 стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо печись, нам оставив Слово Божие, печись о столах, избирают деканов. Ведь проблема на самом деле была налицо. Ведь это на самом деле плохо, что не... Скажите, это хорошо или плохо, что не додали вдовам? Конечно, плохо. Но представьте себе, вот пошли все бутерброды есть. 35 человек съели, наелись. А пятерым дали 5 маленьких вот таких. Ну, согласись, плохо. Ну, ладно, бутерброды, а представьте, если ваша эта пайка дневная, вам дали на день меньше, чем всем остальным. То есть они все поели и наелись, а вы не наелись, вам на ужин не хватило. Это на самом деле плохо, если кому-то дают больше, а кому-то дают меньше. Это же реально проблема. И смотрите, что делают апостолы, как они выходят из этой проблемы. Что делает Бог? Ученики растут, Бог сжимает их, из них выходит то, что есть внутри. Правильно? Каждое благословение, которое приходит в нашу жизнь, оно всегда будет сопровождаться, сопутствоваться проблемами. Ученики растут, Бог сжимает. Вы помните дальше, когда они не шли дальше проповедовать Евангелие, что стал Бог делать с ними? Он их разогнал в церковь. Он закрыл эту церковь и разогнал их. И они куда пошли? Они побежали туда, где не запрещают Евангелие проповедовать. И в Антиохию вперед побежали. Бежали наперегонки с Иерусалима. Так было удобно им в этой общине. Такие пастыри у них хорошие были. И слово проповедовали так хорошо. Бог говорит, побежали. И пришли гонения, начались у них. И побежали они. Если у нас что-то неправильно, Бог нас либо благословение дает, Он всегда будет сжимать. Смотреть, что из нас будет выходить. Обратили вы внимание, в чем видят проблему апостолы? Люди говорят, проблема в том, что нашим женам не додают, вдовам не додают еду. А апостолы говорят, смотрите, нехорошо нам оставив Слово Божие, печись о столах. А апостолы видят проблему в Слове Божьем. 4 стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Люди говорят, проблема в том, что не додают, а апостолы говорят, проблема в том, что если мы сейчас пойдем додавать, мы Слово Божие будет пренебрегаемо. И поэтому нам надо избирать тех, которые будут за столами, а мы будем печись о столах, а следить за тем, чтобы было все справедливо. А мы будем тогда Слово Божие. Они видят нападение на Слово Божие. Что этот ропот приводит к тому, что Слово Божие начинает закрываться. Люди, которые ропщут, никогда не Бог не приведет неверующих в собрание ропщущих людей. Он приведет в собрание тех, которые любят друг друга и распространяют благость Божию. Чтобы эти люди там, которые ропщут, там, за пределами, придя сюда, сказали, ух ты, а они другие. Откуда у вас эта сила быть добрыми? Разделение служения. Они разделяют с 5 по 6 стих эти служения. Мы с вами читали. И результат 7 стих. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. Посмотрите, возникает проблема. Ее мудро решают. Слово Божие растет дальше. Люди опять приходят в церковь. Проблемы возникают, чтобы Бог посмотрел, как мы их будем решать. Будем мы их мудро решать, будем не мудро решать. Но причиной этому был ропот. Согласитесь, можно было без ропота решить эту проблему. Или? Мудрость, которую наделил Бог апостолов, проявляется отчетливо. Итак, апостолы учили людей, крестили их, но теперь требовалось исполнение дальнейшего поручения – учить людей, как жить в этой новой жизни со Христом, с новыми ценностями, новыми целями жизни. Это прекрасно услышать Евангелие, понять, что я грешник, что Бог спасает и усыновляет меня через жертву Христа. Креститься во имя Иисуса, показав всему миру, что отныне я ученик Иисуса, однако на этом не должно все остановиться. Дальше следует ученичество и практическое применение. Из практики церквей, не нашей церкви только. Люди, не посещающие библейские разборы, как правило, утопают в больших проблемах, чем те, которые на них ходят. У всех есть проблемы. Но те, кто не приходит, у них обычно больше проблем. Именно поэтому Иисус и повелел учить апостолам покаявшихся людей пребывать в Писании Его истинах. Поэтому Павел писал в письмах, что жизнь истинно верующих, прославляющая Иисуса Христа, характеризуется довольством, радостью и миром. Корень такой жизни в Писании, Колоссянам 3:16-17, Филиппийцам 4:4-5. Только так можно исполнить поручение Христа распространения Евангелия, спасающего грешников. Так ропот крайне опасен, направлен против Бога, несогласие с Божьим провидением. Ропот препятствует распространению Евангелия. Если бы они не решили эту проблему, люди бы не каялись. Люди не будут каяться, пока община ропщет. Они не будут приходить сюда. Он их будет в другое место отдавать, но не туда, где рассадник ропота и недовольства. Нам надо выбрать сегодня, либо мы будем свидетелями Христа, Матфея 11, 29, «Придите ко мне и научитесь от меня», либо мы будем учиться кротости и смирению, поступим на факультет Иисуса Христа, либо свидетелями сатаны. Противник, написано 1 Петра, ропщет. Третьего не дано. Друзья, давайте поможем друг другу не роптать, не нападать на Бога, а быть довольными всем, что у нас есть, и этим славить Бога. В заключение я прочитаю из Тимофея послание, ведь это действительно большой выигрыш. Мы все хотим с вами чего-то выиграть. 1 Тимофея, 6 глава. Кто-то хочет выиграть миллион, кто-то хочет, чтобы зарплата была больше, кто-то хочет машину. Выигрыш. Гивин. Я б гивон. Я б нойс хэнди гикауф туда зон сэнд вас. Я что-то приобрел. Приобрел. Я б вас. Я? Посмотрите, что здесь написано. 6 стих, 6 глава, 1 Тимофея. Великое приобретение, гросса гивин. Быть благочестивым. Вот в русском стоит «довольным», а там еще стоит слово «всегда довольным». В русском нету. Великое приобретение. Оно «гросса гивин». То с малым быть довольным. И в этом и есть благочестие, благочестивая жизнь. Мы думаем, что же такое «готтесфуй», благочестие, «фром». Что это значит? А Павел очень просто говорит, если ты доволен всем, что у тебя есть, то это великое приобретение. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы мы действительно могли научиться этому, чтобы люди, встречаясь с нами, они могли увидеть нас, учеников Христа. Эта проповедь относится ко мне. То, что я хотел сегодня рассказать Иисусу, что я думаю о себе и о Нем. И если вы слушали, то поделиться с вами. Потому что жизнь в ропоте – это жизнь не та, которую давал Иисус Христос людям. Эта жизнь не та, за которую умер Христос, это жизнь не та, за которую люди умирали, донося до нас Евангелие с вами. Жизнь с Богом, как сегодня пела Надя, это слава Иисусу Христу, и ее считывать должны с нас. Послушайте, о чем мы с вами говорим целыми днями. О наших работах, о наших проблемах. Люди, встречаясь с нами, слышат, все у нас не так, и все у нас не так, и все не так, и там не то, и это не так, и там не то. И только, о май год. Но это же неверующие люди так поступают. Друзья мои, вопрос, мы соль земли и свет миру, или нам надо стараться быть солью земли и свет мира? Когда Иисус сказал, старайтесь быть солью земли и солью мира, или Он сказал, вы соль земли и вы соль свет мира? Он утвердил это, или Он сказал, старайтесь быть ими? Вы верите в то, что вы соль земли и свет мира? Вы верите в то, что дух льва из колена Давида в вас живет внутри? Что Бог сделал овечек с духом льва внутри? Вы верите, что благость Господа внутри нас, что Дух Святой благ или нет? Он благ или не благ? Вы верите, что Он в вас живет? Мой вопрос, не надо ответ. А почему мы не даем Ему наружу выходить? Почему мы недовольны? Почему мы ропщим? Почему нам всегда что-то не так? Почему мы не можем сказать, Господи, говори Ты через меня? И просто радоваться и говорить, у тебя нормально со здоровьем? Есть люди, у которых хуже или нет? Мне нравятся пожилые люди. Многие пожилые люди, они всегда... У них как спрашивают, как дела? Ты что? Я вон проснулся, солнце светит, птички поют. А чего еще надо? Благодать-то какая? Ходить не может. Сердце проблемы, катетер вставлять надо. Не знаю еще, чего там не хватает. Я смотрю на этого человека. Почему я пожилых люблю посещать? Я смотрю на них, думаю, странные люди. Все, что можно сломано быть, уже сломано. Он радостный. Смотришь на молодых, все работает. А они недовольны. Ну, значит, надо стать поломанным, тогда будем радостны. Друзья мои, давайте разрешим Богу через нас выходить наружу. Давайте примем решение и скажем, я хочу быть добрым не моей добротой, а добротой Христа, который может согреть этот мир. Я иду в Бад Херсфельде по городу, спускаюсь вниз, солнце светит. А мне навстречу идет девушка или женщина, белая, бледная, у нее джинсы порванные, здесь в губах какие-то железки, тут в ушах черная вся какая-то там в заплатках, в железяках, вся, и как вот такая смурая вся, что-то вот так идет навстречу. Я так вниз иду по дороге, она наверх идет. Знаете, что я сделал? Это после больницы был. Я говорю, Guten Morgen, вот так, как вам говорю, Guten Morgen, чтобы она обязательно обратила внимание на это. Вы знаете, она так испугалась, остановилась. Guten Morgen. Такая радостная. Я иду дальше, думаю, ничего себе, у нее не только весь этот день, у нее вся жизнь может измениться после этого. Ведь это же не мое добро было. Guten Morgen. Когда вам говорят Morgen, скажите Guten Morgen. Зачем Guten не сказали? Так и будет Morgen завтра, завтра, завтра. Morgen это завтра, а Guten Morgen это доброе утро. Давайте примем решение улыбаться людям. Не нашими улыбками лицемерными, а Христовыми. И говорит, Христос, через меня улыбайся. Я хочу, чтобы люди считывали с меня Евангелие. Я хочу твоей добротой, которой ты поделился со мной, делиться с другими. Давайте будем желать благословений на кассах. Везде, где мы с вами не находимся, вас толкнули, еще что-то сделали, будь благословен. Туркам, марокканцам, всем подряд говорите, будь благословен. Вы знаете, какой титул был у Иисуса Христа на земле? Один из самых больших. Друг качей? Мытарей? Сегодня пастырям такие титулы не присваивают, правда? Сегодня, если пастор его видит с мытарями и грешниками в обнимку, его исключат из церкви. У Иисуса этот титул был. Он не стеснялся ходить с ними, улыбаться и быть добрым к ним, к этим вонючим, противным людям. Он не стеснялся свою доброту шпенден на всех, которые были рядом с ним. Он не стеснялся, не стыдился этого. Почему мы стыдимся? Почему многие из нас характеризуются ропотом и недовольством? Друзья мои, сегодня день церкви. Сегодня день рождения церкви. Бог учредил церковь свою. Столп утверждения истины. Давайте сегодня примем решение. Скажем, Господи, хочу, чтобы Твоя доброта, чтобы Твоя любовь, Твое милосердие, Твоя благодать вытекали из меня, как источники воды живой, дая другим радость и мир. Пусть Господь благословит нас. Это будет трудно. Это будет очень трудно. Это будет сопротивление этого мира. Дьявол будет стоять поперек. Он будет нам делать проблем. Но мы можем быть радостными, когда мы страдаем за Христа. Когда нас будут смеяться и, может быть, обзывать и крутить у виска, мы знаем, что это не наша доброта. Это доброта Христа, способная обнять этот мир, способная его полюбить. Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте помолимся. Господь, славлю Тебя за Твою благодать, за Твою любовь. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты избрал нас из этого мира для того, чтобы мы могли быть продолжателями Твоего дела. Перед нами много сотен тысяч, миллионов людей, которые жили в этом мире. И у всех была эта проблема, которая у нас. Это всегда связано, эти проблемы ропота и недовольства. Особенно, когда у нас все есть. Господи, прошу Тебя, очищай нас. Переплавляй нас, изменяй нас, чтобы мы действительно могли принять решение и сказать «решено». С сегодняшнего дня буду, несмотря ни на что, дарить Твою любовь другим. Господи, благослови нас, прошу Тебя, помоги нам, чтобы люди, встречаясь с нами, говорили, мы знаем, что это за церковь, это церковь Иисуса Христа. Чтобы неверующие люди, которые приходят к нам, чтобы они не говорили про нас, что это клуб по интересам. Чтобы они не говорили про нас, что здесь каждый только о себе думает и на других недовольствует и ропщет. Чтобы они могли сказать, ух ты, это совсем другие люди. Несмотря на все их проблемы, они стараются эту любовь передавать другим людям. Прошу Тебя, Господь, научай нас, переплавляй нас, изменяй нас, чтобы Твоя благодать делала нас радостными, когда мы страдаем за Тебя, за Твое имя, за Твое Евангелие. Научай нас через это распространять Твой свет, среди этого мира распространять Твою соль, среди разгнивающего, прогнивающего в грехах этого расливающего мира. Помоги нам быть солью, мы и есть она, и помоги нам быть светом, потому что мы и есть этот свет. Истинный свет есть Ты, но Ты избрал нас для того, чтобы мы светили в этом мире, и мы его солили. Дай нам слова нужны, когда мы говорим людям Евангелие. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, очисти нас от ропота и недовольства. Аминь.